говорит Радио Свобода, «Время и мир», аналитический журнал. Сегодня в выпуске. Языковая реформа в странах Восточной Европы, от Эстонии до Словакии. Насилие над женщиной в России, почему не прививается международный опыт борьбы с этим явлением. И всю первую половину часа о непревзойденных свойствах грузинского вина или что не вошло в политические репортажи из Тбилиси. Все эти темы в сегодняшнем выпуске программы. У микрофона Ирина Лагунина. Мнение о социально-экономической ситуации в Грузии можно составить на основе многих источников, среди которых могут быть официальные данные власти или противоречащие ему утверждения оппозиции или публикации в средствах информации. Но все это будет неполным без личных впечатлений. Наш корреспондент Олег Кусов, вернувшийся из Грузии, делится своими впечатлениями о пребывании в этой южно-кавказской стране.
«Будь осторожен, Грузии, не говори там громко по-русски. И постарайся пореже называть свою фамилию. Они сразу поймут, что она осетинская», — напутствовали меня друзья и знакомые, провожая недельную поездку по этой стране. Прилетели мы в Ереван, затем проделали 6-часовой путь по горной дороге. В Тбилиси мы въехали ночью, но в небольшой частной гостинице на улице Александра Чавчавадзе нас ждал администратор Давид с обильным ужином. «А это, гости дорогие, в честь вашего приезда», — сказал он, поставив перед нами литровую бутылку чачи собственного изготовления. «Настоящий агрессор», — подумалось мне, — «попробуй такому откажи». А на следующий день уже хозяйка гостиницы 50-летняя Дадо пытала меня огромным тортом, какой мы видели в заключительных кадрах кинофильма «Покаяние». Да и Дадо чем-то внешне похожий на героиню Софику Чаурели, только с русским языком у нее некоторые проблемы.
«Ну, мы живем хорошо, тихо. У нас ничего не боимся. Патрули очень хорошо, они работают. У нас, знаете, как были мы, что не могли выйти. Не могли, никак не могли выйти. А сейчас... любое время, ночью, куда хочешь, туда пойди. Извини, я уже не говорю по-русски хорошо, а то мы и русские песни любим, и русские стихописатели уже, и все. Я еще с удовольствием, сколько я плачу, когда я увижу это старые фильмы русские. Как я могу этого забыть? С русским песням я росла. Тепленок жареный, тепленок вареный, тепленок вот так научить надо. Очень прошу, у нас торт есть. Кусок какой хочешь, такой выбери. Не голодайте, дорогие мои.
Дудо все время извиняется за того, что стала забывать русский язык. В ее гостинице все больше становятся гости из Европы. С тех пор, как закрыли границу с Россией, приехать в Тбилиси из некоторых европейских стран стало гораздо проще, чем из Москвы. Русский язык теряет практическое применение. Об этом мне сказала служащая гостиницы Тамрико.
Сколько вам лет?
21.
Когда уже знали английский язык?
16.
А русский когда вы стали изучать?
Когда я была 13-12 в школе.
Английский где?
В университете.
А какой язык вы знаете лучше?
Английский язык.
Чем он вам больше нравится?
Потому что английский очень нужный язык.
Удивляться тут нечему. Язык живет до тех пор, пока он нужен людям. Водителю Серго, домчавшему нас из Еревана в Тбилиси на своем микроавтобусе, в работе помогают многие языки.
Я грузинский знаю, азербайджанский, турецкий, русский, египетский, курский, чуть немецкий. В дороге, когда ездил, вот так научился. В Германию один 20 раз был.
Трасса как дом родной.
Вот в городе я не могу, но больше 20 лет уже. Если не буду ездить, значит я уже нету. Всю свою жизнь шофером езжу. Пока сила есть, я буду работать. Говорят, корова умирает, кожа остается, человек умеет, имя остается. Зато дети вспоминать будут все. Отец работал как надо. Нормально спим. Нет этого воровства, хулиганства.
Но... раньше было?
Раньше, боже мой, что было.
Представители старшего поколения в Грузии не хотят терять русский язык. Многие из них с удовольствием приобщают к нему своих детей. В частной русской школе «Интеллект» учатся представители многих национальностей, проживающих в Тбилиси. Армяне, азербайджанцы, курды, осетины, казахи. Русских детей, конечно, больше всего. Заместитель директора по учебной части Галина Майсурадзе, а до замужества Гончарова, чувствует свою востребованность.
Я столичный человек. Тбилиси – это столица. Я заканчивала университет, я заканчивала аспирантуру. Тбилисский университет. Работала 17 лет, преподавала в вузе сама. Поехать под город Читу, в деревню Вареники, где мне дадут на 3 года какую-то ссуду и выращивать свинюшек, я не могу. Только ради того, чтобы потом жить в России. Что мне никто ничего не должен. Но я понимаю, что жизни и здоровья и сил у меня не хватит уже на то, чтобы попасть в ту орбиту, в которой я нахожусь здесь.
Вы вообще не хотите пересвежать?
Нет.
Мы вас понимаем.
Дело в тех человеческих отношениях, которые уже наработаны годами.
В Грузии принимают сигналы многих российских телекомпаний. На улицах продают некоторые российские газеты, но приезжих из России почти нет. От этого грузинская молодежь переходит на английский язык гораздо быстрее. 40-летнюю жительницу Тбилиси Пате это огорчает, потому что она выросла на русской литературе, раньше жила в Москве и Петербурге.
Многие грузины по-русски разговаривают, я здесь ничего не вижу такого.
Вы хорошо говорите.
Знаете, у меня нянька была русская, тетя Юля очень хорошая женщина, я ее очень уважаю. Я очень уважаю литературу русскую, я на русском языке читаю литературу, ну иностранную литературу больше.
Мало я вижу книг на русском языке в Тбилиси.
Нету, да. Знаете, разве можно литературу не прочесть? Не Толстого. У нас, я сейчас фамилию не назову, ты говорит. Я, говорит, Достоевского не читал и не буду читать. А я смотрю в телевизоре, думаю. У него мозгов, наверное, не хватает настолько, чтобы прочесть Достоевского. Я идиота, говорит, не читал и не буду читать.
И все-таки нельзя сказать, что русский язык стремительно покидает улицы Тбилиси. На русском еще разговаривают многие горожане разного возраста. И еще не с удовольствием слушают в переходе под главной Тбилисской площадью уличного певца Валеру Лузенко. Слушая Валеру Лузенко, я подумал, что подобные песни и на российском телевидении сегодня в редкость.
Жизни дар распахнул мне настежь, ты явилась весны красивей. Птицы в небе щебечут Насте, травы стоят Анастасия. Счастлив я, покоренный властью, эти глаз Василькова синих, губы с нежностью шепчет Настя, сердце вторит Анастасия.
А грехи политиков и военных ликвидируют вот такие уличные певцы. Их песням тбилисцы внимают гораздо лучше, чем танковым выстрелом. Преграды между народами, возведенные политиками, мешают развитию культурной связи, распространению языков. Но в главной грузинской отрасли хозяйствования, виноделии, они неожиданно сослужили добрую службу. После запрета главного санитарного врача Геннадия Онищенко на продажу грузинских вин в России, виноделы были поставлены перед необходимостью проявлять изворотливость и смекалку. Об этом мне рассказал винодел с 43-летним стажем Важа Уларджашвили.
Когда становится плохо, уже начинаешь думать. Наши виноделы начали больше думать о качестве, больше думать, где продать, как продать. Сейчас только начинают учиться методам и как надо работать на рынке. Так что поставляют в северных регионах Европы. Бельгия, Швеция, Норвегия. А Польша, Украина, в них Германию поставляют. Постепенно начали люди понимать, что такое грузинское вино. Это
помог Онищенко, да, так грубо говоря? Да,
в какой-то степени. Ну, так. У меня коллеги, друзья, которые работают на разных заводах в Грузии, ведущие заводы, они день и ночь думают, как это все организоваться. Так что я был какой-то, конечно, от...
Толчок.
Толчок, какой-то толчок, да.
Такое ощущение, что сейчас в московских магазинах вместо грузинского вина заняло вино абхазское. И говорят, что это не хуже, чем грузинское.
Продавцы, они же не специалисты. Вот если вы зайдете даже в Грузии, в любом обычном магазине, не специализированном, в любом супермаркете, там стоят девушки, которые не разбираются в вине. Ну, это естественно так. Поэтому... Они обязаны продать свою продукцию, поэтому они могут сказать то, что... Но Абхазия – это регион, где нет таких почвенных климатических условий для получения не потому, что это я в данном случае, это не связано с политикой, то, что я говорю, абсолютно. Но там тоже есть определенные маленькие микрорайоны, где получается такое среднее вино. А так вот, это известно, это все знают, кто разбирается в винограде и вине, и кто имеет контакт, что у нас в основном это Кахетия и Центральная Грузия для хороших почвенных климатических условий для получения качественного вина. Южная Осетия, конечно, там в основном шампанские виноматериалы получаются хорошие. Вот в регионе Цхинвали, там очень хорошие вкусные фрукты. Там.
Вернется вино грузинское в Россию, как думаете?
Я думаю, что обязательно вернется. Обязательно. Это, знаете, это время все лечит. Люди любят друг друга. У меня очень много друзей русских. Я их очень люблю. Они любят нас. Так что...
Важа Уларджишвили устроил мне экскурсию по своему небольшому предприятию в центре Тбилиси. На первом этаже его заведения расположены дегустационный зал и витрины с самыми известными грузинскими винами, коньяками и заводской чачей. Внизу небольшой винный ресторанчик и подвалы с деревянными бочками, стеллажами, на которых дозревают тысячи бутылок шампанским. Здесь идет кропотливый процесс изготовления шампанского. Все-таки Важа проработал главным шампанистом завода Багратионе 25 лет. О своем деле он может говорить бесконечно, поэтому уже через полчаса беседы создается впечатление, что этот человек знает о винах, коньяках, чаче все.
Редко говорим на русском, поэтому язык быстро уходит. Нужно немножко времени, чтобы как-то... Да. У нас, знаете, да, страна виноградарства, виноделия, 70 лет из-за всех этих причин известных не развивался сильно виноградарство и вино. А сейчас есть больше возможностей развиваться. Можно сказать, что в динамике очень хорошо, быстрыми темпами развивается виноградарство и виноделие. Это большие традиции грузинские, хорошие почвенно-климатические условия, хорошие сорта винограда. Так что, конечно, рынок очень насыщен во всем мире. Думаем, что через определенное время грузинские вина найдут свое место на мировом рынке. В нашем магазине заходит очень много иностранцев. Я наблюдаю за ними. И из тех стран, где развито виноградарство и виноделие, иностранцы, которые хорошо разбираются в вине, они очень ценят грузинское вино.
Красное, белое?
Красное больше. У нас есть сорт Саперави. Это один из лучших красных сортов винограда в мире. Вот так считают не только потребители, но ученые, научные сотрудники.
Да, такой в России миф есть, что Грузия, виноградарство, виноделие загнивает, жарится.
Наоборот. Наоборот. Ввиду того, что сейчас есть возможность оснащаться новой техникой, для получения хорошего качественного вина нужно хорошее техническое оснащение. Сейчас нам очень удобно и очень просто покупать те оборудования, которые дают хорошие качественные показатели в Европе.
Важа Уларджишвили предлагает мне пройти в дегустационный зал и самому убедиться в непревзойденном качестве грузинского вина. Лекция продолжается.
Первый, то, что мы попробовали, это был киси, сорт винограда. Билли. У него, да, своеобразный такой сортовой букет и аромат. А это по-крестьянски приготовлено. Это уже в афорах, кувшинах, которые в земле не отфильтрованы. Это природно осветленное вино. Да. Это сорт Кацители.
Другой?
Да, такой должен быть. Да. Вот в этом есть весь красота, что да. Как цветы поля имеют другой цвет, другую форму и другой запах, а эти тоже отличаются этим, да. Что у нас? Сейчас мы попробуем. Это мы готовим это вино. Молодое и приготовлено оно из сорта Кацители из Восточной Грузии. Вот когда немножко пир... Ну, там день рождения, свадьба, и можно купить сухое белое вино. Вы больше предпочитаете сухие вина?
Красное.
Сейчас перейдем на красное. Это вино тоже по-крестьянски приготовлено. Это Саперави.
За мудрых виноделов в Грузии.
Не только.
А батонов же ничего мы сейчас намешаем, белое с красным.
Нет, обычно, когда дегустируют, начинают с белого, а потом переходят на красное. Вот сейчас попробуем более качественное вино. Его приготовил известный винодел. Есть такой Узунашвили, который учился во Франции, потом работал в Австралии. Вино Саперави.
Да, уже другой запах.
Да. Есть намного лучше. Есть Сатрапезо. Это вообще класс. Сейчас в Англии, в Лондоне он получил серебряный медаль. Мы можем попробовать с Каберне. Легкий.
Каберне собирает красящие вещества кожицы, а собирает не только кожицы, но и в мякоти.
Да.
Здесь нежность, больше нежности. Да. Это больше на птичьи продукты идет, на салатики, а собирает больше на шашлыки.
Давайте за то, чтобы эти вина вернулись в Россию наконец-то.
Да, да. А как насчет крестьянской чати? Может, чуть-чуть так?
Допускается? Я, конечно, не тот персонаж, как из «Кавказской пленницы».
О чем речь?
Гостиница наверху, надо идти в гору.
Настоящий чачи. Это крестьянская чачи. Он чистый.
Очищен.
Да, очищен.
В нем свежий воздух, горный, в нем такая деревенская жизнь.
Да, да.
Вы даже лучше нюхать, чем пить.
Мы тоже скучаем про Россию. Ездили дальше. Давайте за удачу.
За удачу.
Желаю удачи.
Şeni kuliz gramesiz, nacmin gazı şeytan ertat mağlubi.
Не хочется прерывать, но должна напомнить, что в эфире «Радио Свобода» программа «Время и мир». Наш специальный корреспондент Тбилиси Олег Кусов делится своими впечатлениями от жизни в современной столице Грузии.
Покидая столицу Картли, шах Аббас остановился у моста, с которого видны были минеральные бани, и, указывая царю Луарсабу на красоту местности, говорил: «Я бы взял отсюда эти виды, если бы это было возможно. Самое лучшее богатство твоего царства и города — бани минеральных вод». Луарсаб ответил: «Великий шах, и я, и царство мое, и виды эти — все принадлежит тебе». Так рассказывает русский историк Василий Пота о завоевательном походе персидского шаха в Грузию в начале 17 века. Свое название Тбилиси получил именно благодаря теплым минеральным источникам, в переводе с грузинского «тбили», а если по-старому «тпили», означает «теплый». На уникальные серные бани обратил внимание не только шах Аббас, но и Александр Пушкин, проезжавший через Тифлис много позже, в 1829 году.
«Хозяин оставил меня на попечение татарину-банщику. Я должен признаться, что он был без носу. И это не мешало ему быть мастером своего дела. Гасан, так назывался безносый татарин, начал с того, что разложил меня на теплом каменном полу, после чего начал он ломать мне члены, вытягивать суставы, бить меня сильно кулаком. Я не чувствовал ни малейшей боли, но удивительное облегчение. Азиатские банщики приходят иногда в восторг, спрыгивают вам на плечи, скользят ногами по бедрам и пляшут по спине в присядку. После чего долго тер он меня шерстяной рукавицей и, сильно оплескав теплой водой, стал умывать намыленным полотняным пузырем. Ощущение неизъяснимое. Горячее мыло обливает вас, как воздух. После пузыря Гасан отпустил меня в ванну, тем и кончилась церемония».
Как же после этих строчек не отправиться вслед за шахом Аббасом и Пушкиным в серные бани?
Такое ощущение, что со времен Пушкина здесь ничего не поменялось. Такие же куполообразные потолки, большой бассейн с горячей серной водой. Сейчас я попытаюсь в него войти. Последняя ступенька. И все. К сожалению, в этом номере сегодня не работает холодный бассейн. А после горячей воды очень советуют прыгать в холодный бассейн. Да? Но почему-то кто-то поставил сюда еще и парилку. Я уверен, что во время Александра Пушкина таких уж точно парилок не было, тем более в турецких банях. Но вот тбилисцы не могут жить без сауны. А, вот и массажист пришел. Приступаем к оздоровительной процедуре.
Мой банщик-массажист, здесь его называют Мекиси, был тоже, пользуясь фразеологией Пушкина, татарином, а по современной этнической градации – тбилисским азербайджанцем. В отличие от пушкинского Гасана, нос у него оказался на месте, и представился он Федей. Мне показалось, что вся процедура мытья и массажа ныне проводится в строгом соответствии с текстом Пушкина. После Федя рассказал о своем занятии.
«Вода на 42 градуса с земли выходит, мы его не греем, ничего. Как выйдете там с земли, и так и заходит сюда в баню».
Природная серная вода.
Да, природная серная вода. Это лечебная вода.
А чего помогает?
На все. На сол, на ревматизме.
Идя, вот вы что, сейчас мне что сделали? Я видел жесткую рукавицу.
Я снял тебе грязь.
Я сегодня утром принимал душ, и вчера принимал душ, и каждый день принимал два раза душ. Откуда грязь?
Сколько душ принимаешь, это ничего. Это старинная перчатка, которая 300-400 лет назад ручной работы, которую делали, это от паранина шерста, которая старинная ручная работа. Продается на антикварном магазине. Мы его покупаем и делаем такой перчатки. Перчатка можно грязь снять.
А потом я видел мыльный пузырь, хорошо есть.
Мыло, потом это мыло делаем и с мылом массаж делаем.
И таким образом я помолодел на несколько лет.
Да. Ты сегодня пойдешь спать, да, посмотришь, у тебя организм как будет спокойно течать. Да. А который у тебя грязь была, это закрыта была, у тебя да, не смог нормально течать. Кожа открыта.
Ну, после вашей бани я теперь чистый человек.
Да, сейчас ты очень на это время самый чистый, самый лучший человек.
На следующий день я покинул Тбилиси. Мой путь лежал в Ереван, откуда самолет вылетал в Москву. Дорога пролегала через Малый Кавказ по многочисленным серпантинам. Стояла ясная погода. На перевале лежал снег, а в воздухе ни одной пылинки. И люди мне встречались только чистые и добрые. Такими они были, как мне показалось, не только благодаря серным баням.
Есть в нашей профессии командировки, рассказы о которых слушаешь с завистью. Пил вино и нюхал чачу, ел торт и очищался в сероводородных банях наш специальный корреспондент в Тбилиси Олег Кусов. Говорит Радио Свобода. В эфире аналитический журнал «Время и мир». У микрофона Ирина Лагунина. Мы продолжим после объявлений и краткого выпуска новостей часа.